Для меня большая привилегия быть сегодня с вами в это утро. Я рад тому, что Миша наконец-то нашел время для того, чтобы я мог приехать. Я приветствую вас от имени нашей церкви Grace Community в Minden, Nevada. Мы находимся с другой стороны горы, где сейчас очень много дыма, как и здесь. Я всегда рад быть здесь, вижу много дружелюбных лиц, богатая история дружбы со многими из вами. Для меня благословенная привилегия делиться с вами Словом Божьим. Пожалуйста, возьмите Библии свои, откройте книгу Бытие, 50 главу. Бытие, 50 глава. Я буду читать из английского перевода ESV, как просили меня. Мы начнем читать с 15 стиха. «Когда братья Иосиф увидели, что умер отец их, сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали, и послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины у рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. «Пришли и сами братья его и пали пред лицом его и сказали, вот мы рабы тебе». Иосиф сказал, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, чего, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их». И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим, «Я умираю, но Бог посетил вас». И выведет вас из земли этой в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, «Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Это Слово Божье. Помолимся вместе. Наш Отец, мы приходим к Тебе в это утро с сердцами переполненными радостью, благодаря Агнцу Божьему, взявшему на Себя все наши грехи. Иисус Христос кровью Своей и праведностью Своей, Он привел нас к Тебе. И мы сегодня приняты благодаря Ему. Мы приняты в присутствие Твое благодаря Ему. Отче, благодарим Тебя в это утро за Господа Иисуса, Агнца Божьего, закланного за грешников. Благодарим Тебя, что через Него мы можем прийти к Тебе, Отче, и просим Тебя, Отче, чтобы сейчас, в это время, Ты открыл Слово Твое нам. Молим Тебя о помощи и силе Духа Святого. Отче, мы верим в Духа Святого, того, кто является Господом, дающим жизнь. Он изошел от Отца и Сына, и вместе с Отцом и Сыном мы поклоняемся и прославляем Его. Он говорил через пророков. Отче, сейчас мы обращаемся к Тебе и просим проговорить через объяснение Слова Твоего. К нам. Молим Тебя, дабы Он сошел с силой. Молим Тебя, чтобы Дух Святой не только дал нам глаза видеть, но также, чтобы Он просветил наши рецепторы вкусовые, дабы мы могли сказать, что мы вкусили и увидели, что Господь благ. Отче, просим Тебя о помощи. Мы понимаем, что без Тебя мы не можем делать ничего. И поэтому мы ищем Тебя. Мы молим Тебя, Отче, чтобы Ты открыл наши сердца широко и наши умы, и чтобы Ты, Господи, накормил нас через Слово Твое Святое, осветил нас истиной, ибо Слово Твое есть истина. Во имя Святого Иисуса Христа мы молим. Аминь. Мы время от времени слышим какие-то вещи, которые буквально запоминаются нам. Я помню, много-много лет назад я был еще подростком, я слушал доктора Джейн Вернон Маги. Он тогда ездил на автобусе, называемом «Библейский автобус». И он сказал следующее о книге «Бытие». «Бытие начинается в саду, и оно оканчивается в гробу в Египте». И эта мысль осталась со мной навсегда. Книга «Бытие», книга «Начал», которая буквально раскрывает перед нами славное явление творения, явленное через силу Божьего Духа. Мужчина, женщина, сотворенные в саду, и это величественная история благодати. Но, с другой стороны, это история подъемов и падений греховного человечества, и эта величественная книга оканчивается этими словами: «В гробу в Египте». Этот текст, прочитанный нами, он приводит нас к последней сцене из жизни Иосифа. Я прочитал предыдущий параграф с особой целью, и надеюсь, вы увидите ее. Иосиф, он буквально поглощает большую часть повествования, чем любой другой патриарх. С 50-й мы знаем, многие главы в Бытие посвящены ему. Мы знаем, что это история Иоды, Иосифа и Иуды. Но Иосиф превышает над Иудой, потому что его история, она поглощает наши сердца. Это история, повествование, которое нас интересует. В 17 лет он получает видение от Бога и, может быть, не совсем мудро. Он делится этими сновидениями с братьями о том, что они поклонятся ему, и потом мать и отец поклонятся, и братья его возненавидели. Братья исполнены зависти, и они пользуются первым шансом. И что они делают? Они замышляют убить его. Но, конечно же, Иуда вступается и говорит: «Как можем мы убить его? Ведь он брат наш. Давайте как минимум продадим его в рабство». Братская любовь. Да, наверняка самая глубокая братская любовь. И, конечно же, с того времени и дальше жизнь Иосифа — постоянная серия из различных унижений или же похвал. Он унижен до того, что продан в рабство, и потом он похвален тем, что Бог его превозносит в доме Потифара. Потом он опять унижен, его ложно обвиняет жена Потифара, он оказывается в тюрьме, и опять Бог возносит его и ставит его над всей тюрьмой. Он истолковывает два сна, и похоже, что вот у него есть возможность освободиться. Нет, он опять унижен тем, что его забыли еще на 2 года. И дальше, в конце концов, в Божье назначенное время его провидение превозносит его на роль второго в Египте. И дальше отсюда повествование становится очень интересным. И мы видим, как раскрывается сила Божьего примирения между Иосифом и братьями. Кстати, не читайте эти повествования, как если бы Иосиф пытался вогнать нож в своих братьев. Нет, он испытывает своих братьев, и он хочет посмотреть, с каким сердцем они продолжают жить. То сердце, когда они продавали его в рабство и так часто огорчали своего отца, он хочет посмотреть, изменились ли эти сердца. И блажен Бог в том, что он меняет сердца. Настолько, что Иуда готов взять и поменяться с Вениамином, замещая его, для того, чтобы Иаков не был еще больше поврежден своими сыновьями. И вот эти заключительные аккорды из жизни Иосифа. Мы видим, что Иосиф заканчивает свою жизнь хорошо. Многие говорили о том, что не имеет значения, каким хорошим было начало вашей жизни, но что имеет значение — каким хорошим будет конец. И Иосиф стоит перед нами как буквально памятник того, кто окончил жизнь свою хорошо и умер в вере. Хочу пройтись вместе с вами по этому тексту, начиная с 22 стиха. Мы будем говорить о смерти Иосифа. Стих 22-23. Мы видим, Бог благословляет Иосифа. Текст говорит нам, что Иосиф остается в Египте с отцом, с домом отца, с всеми братьями, их детьми. И к этому времени уже дети детей. И Иосиф дожил до 110 лет. После голода, конечно же, они могли бы вернуться в землю Ханаан. Но братья выбирают остаться. И в Божьем провидении мы можем сказать себе, почему они не пошли назад в обетованную землю. Мы читаем жизнь Иакова, и жизнь Иакова в этот поворотный момент в Падан-Араме он хотел вернуться в землю обетованную, в землю своих отцов. Однако же вот эти 11 сыновей, а Иосиф, скорее всего, остался, потому что он был премьер-министром. Однако они тоже выбирают остаться. И этот выбор в Божьем предусмотрении будет дальше вести к их будущему рабству в Египте. И также этот выбор в Божьем предусмотрении станет и платформой искупления и исхода явления Божьей славы. Текст говорит нам, что Иосиф дожил до 110 лет. То есть не настолько старым он был, как и Авраам или Исаак, но Бог был милостив к Иосифу и наделил его долгой жизнью. Кстати, 110 лет считалось идеальной жизнью для египтян. Поэтому просто подумайте на половинку. Первых 17 лет Иосиф провел в земле Ханаан. Следующих 93 года он проводит как странник в чужой земле и земле египетской. Это все равно, как если бы вы родились в Неваде, 17 лет прожили там, и потом вас выгнали, и вы жили бы где-то в репрессивном режиме Калифорнии последующих 93 года. Поэтому следующий способ, как мы видим Божье благословение, не только это идеально длинная жизнь, долгая жизнь в Египте, но Иосиф видит третье поколение сыновей Ефрема. Другими словами, Иосиф видит своих праправнуков. Если вы смотрите с точки зрения Библии, вы начинаете понимать, что это благословение Божье. Псалом 127 говорит, что Бог благословит тебя с Сиона, и да увидишь процветание Иерусалима во все дни твои, и действительно увидишь детей, детей твоих, мир на Израиле. Притчи 17.6. Внуки являются венцом старца. Иосиф видит не только своих внуков, но он также видит своих праправнуков. И, конечно же, в этот момент проповеди я искушаем проповедовать о славе такого отцовства. Но, к сожалению, я небольшой эксперт. Хочу сказать одну вещь. Некоторые из вас уже бабушки с дедушками. Быть бабушкой или дедушкой – это большое благословение от Бога. Но в этом не находится идея в том, что у вас теперь есть дети, которых вы будете буквально подкидывать им сахарка, чтобы они потом грешили в другом каком-то доме. Иногда мир показывает нам таких дедушек и бабушек. Благословение видеть своих детей, и у этих детей есть дети, в этом благословение. У меня, конечно же, никогда не представлял, что будет со мной, когда я до этого доживу. Но я абсолютно буквально сражен вот этими тремя маленькими мальчиками, сыновьями моей дочери, И здесь глубокое чувство ответственности в какой-то степени, когда вы растите своих детей, вы настолько заняты, жизнь пролетает так быстро, а потом, когда следующее поколение рождается, вы начинаете понимать, насколько жизнь промчится мимо, и вы хотите внести все свои силы, проводя с этими драгоценностями маленькими детьми. В этом благословение. И здесь роль и ответственность дедушек и бабушек, поддерживая родителей в воспитании детей, не подрывая их власть и авторитет в воспитании детей. Поэтому здесь мы видим Иосифа. И он увидел сыновей, у которых родились дети. И он увидел, как у этих детей родились дети. Другими словами, не только благословение внуков, которые пережил Иосиф, но также благословение, более сильное благословение, ибо он увидел детей своих внуков. Очень интересно в нашем тексте, не знаю, заметили вы или нет, но смотрите, вторая часть 23 стиха. «Сыновья Махира, сына Манасина, родились на колени Иосифа, как бы были его». Здесь есть определенное еврейское выражение «родиться на колени». Текст говорит нам, что сыновья Махира родились на колени Иосифа. Это древневосточное символическое выражение «усыновление». Если вы бы читали внимательно книгу «Бытие», вы заметили бы, что это символическое усыновление. Они были проявлены в жизни Лии и Рахили, также Иаков, когда родился Ефрем и Манасий. Здесь, конечно же, мы не видим исторических причин в этом тексте, почему Иосиф усыновил этих детей, но довольно интересно подметить, что имена Махир, например, имя Махир означает «проданный», так же, как и Иосиф, он был продан. Итак, мы видим Иосифа в конце его жизни, после множества испытаний, трудностей, столько зла пережил он, иногда тяжелая жизнь, иногда вот эти испытания в жизни – они буквально потрясают человека, и в старости он не становится более мягким, но становится кислым таким. Но для Иосифа, Иосиф знал полный спектр испытаний, трудностей. Он видел столько зла, и не просто какого-то зла в теории, но он видел зло в своем доме среди родных. Но Бог в своей милости, он восстанавливает все те дни, которые были пожраны саранчой. Он благословляет Иосифа в его старые дни жизни. Он благословляет его внуками и правнуками. Иосиф достигает конца своей жизни, и он знает, что он действительно благословенный муж. В стихах 24 и 25 мы видим последний завет Иосифа. И мы находим здесь прекрасная жизнь, богатая жизнь, жизнь, закаленная злом, злом, совершенным другими, испытания, подъемы вверх и вниз. Однако он видел верность Божью с разных сторон. И эта жизнь теперь подходит к концу. Иосиф говорит следующие слова. Он зовет своих братьев и говорит: «Я умираю». Иосиф свидетельствует братьям своим о том, что подходит реальность его смерти. Он знал, что этот шаг неизбежен, вот этот момент печали, горя должен посетить Иосифа. Но для Иосифа будет абсолютно, он не будет ужален этим врагом. Конечно же, когда Иосиф объявляет своим братьям, что «я умираю», вот эта весть, скорее всего, очень сильно впечатлила их. Не потому, что здесь их брат, который явил им прощение, доброту и обеспечение, Нет, нечто намного большее было относительно этой нависшей смерти Иосифа. Иосиф стоял перед ними как тот, кто был в почете в Египте своими добродетелями, его силой и властью. И благодаря этому Израиль ощутил благословение в земле Гошем. Как только Иосиф умрет, более не будет у них патрона, и они не смогут полагаться на него и в сфере защиты и обеспечения. Разве вы не понимаете, что переживания, которые охватило братьев, они буквально возрастали, когда они слышат эти слова «Я умираю». Что случится с нами? Что произойдет с нашими детьми? Что будет с нашим скотом? Что будет с нашим хозяйством? Один комментатор замечает, что они были слишком хорошо осведомлены, что стали иммигрантами, людьми, фермерами. Они были пренебрегаемыми соседями египтянами, поэтому что же предложит им жизнь, когда умрет Иосиф? Иосиф собирает своих братьев, и вне всякого сомнения, что собрались также дети его братьев, и говорит: «Я умираю». Но дальше, заметьте это выражение: «Но Бог посетит вас». Иосиф находится на смертном ложе. Вы когда-нибудь думали об этом? Вы когда-нибудь думали о том, как это будет выглядеть, когда дети собираются возле вас? Вам нужно быть осторожным в том, что вы говорите и проповедуете. Несколько недель назад я сделал такое наблюдение о том, каким я хотел бы видеть свое надгробие. И мы были у брата и сестры в доме, и я увидел вот такое большое надгробие, сделанное из гранита, тяжелый гранит. Написано здесь, лежит Брайан Боргман, 1967 до 2067. Я говорю об этом в проповеди, потому что я посчитал, и было легко посчитать, 67-й, любил Христа, ненавидел команду Dodgers. И вы теперь, может быть, теперь перестанете вообще молиться за меня после услышанного, но есть время для покаяния. Но подумайте об этом. В один из этих дней, когда бы вы ни заходили на кладбище, вы всегда начинаете понимать, вы начинаете себя понимать и в том, что вы ходите вокруг, и вы смотрите. Мы живем в небольшом таком районе, и большая часть людей находится на одном кладбище. Я хожу туда. Да, вот Эрни, я закрыл ему глаза. Вот Манти, я закрыл ей глаза. Вот Рик, я был на ее похоронах. И в один из этих дней кто-то пройдет мимо, возможно, родственник, любящий меня, и скажет: «Вот дедушка». Вы думаете, что в тот момент, когда жизнь угасает, и ваши родные вокруг, что же скажу я им? Что бы вы хотели сказать им с такой чистой совестью? В этот момент, каким будет этот момент и о ком этот момент будет? Я думаю, что многие из нас представление о смертном одре, ожидая, когда придет смерть и унесет нас, мы часто становимся слишком сосредоточены на себе. Но так не было с Иосифом. «Я умираю, но Бог посетит вас». Иосиф, он лично думает о своих братьях настолько, что здесь, на смертном одре, он не говорит им: «Смотрите, чтобы вы обязательно каялись». потому что вы еще вы не были хорошими братьями. Но он не говорит ничего из этого. Он говорит, Бог позаботится о вас. И заметьте, но Бог, конечно же, позаботится о вас. Разве вы не видите здесь Евангелие, буквально вбитое в эти слова? Я умираю, но Бог посетит вас, Бог позаботится о вас. Посещая, Он посетит вас. Другими словами, еврейский акцент. Он позаботится, Он придет, Он будет с вами. Это Божьи слова обетования в том, что Он вмешается за них и даст им добро. Это обетованные слова, которые можно эхом услышать в Исходе 3 главе от Моисея и также в 16 главе. Здесь величественное обетование. «Я умираю, я уйду с этой земли, но ваш защитник, он должен умереть, но Бог позаботится о вас». И он говорит им дальше, обещая. Мы сейчас размышляем о Божьем обещании. И это обещание не их приходит к ним в течение, не придет к ним еще в течение 400 лет. Они останутся в рабстве в Египте 400 лет. Но Бог, тем не менее, не исчез. И даже в среде вот этого темного или очень мрачного времени Бог и Его обещания не исчезли. Он всегда рядом. Он продолжает поддерживать их, давая надежду. Поэтому Бог продолжает заботиться о них в их страданиях. И Он посвящает себя тому, чтобы избавить их. То же самое сегодня относится к тебе, дитя Божье. Бог продолжает смотреть и поддерживать тебя в твоих страданиях. Он готов вывести тебя в свое время и своим путем. Но славные слова, но Бог никогда не исчезает из жизни и сердца дитя Божьего. Иосиф говорит им, что он обязательно выведет вас из земли, этой в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И когда он говорит «выведет туда», конечно же, здесь ссылка на Исход. Упоминание клятвы, которую была дана Аврааму, Исааку и Иакову, это ссылка на обещание завета. Другими словами, Иосиф говорит братьям своим, «Послушайте, я должен уйти с этой земли, но мой уход абсолютно ничего не значит, потому что у вас есть Бог, который будет помогать вам. У вас есть Бог обещания, Бог, который заключил завет с вашими отцами и также с вами. И Бог в свое время исполнит то, что обещал. Но Он действительно никогда не подведет. Божья верность в завете, она обеспечивает гарантию обетования». Поэтому здесь он находится на смертном одре. Он понимает, что он должен покинуть землю, землю умирающих и войти в землю живых. И он дает, и он укрепляет их, он утверждает Божье обетование им, напоминает им о Божьем присутствии с ними и говорит о Божьем обещании, что они, он выведет их. И дальше... Дальше он заклинает сынов Израилевых. Конечно же, это братья, и мы понимаем, что Иосиф предпоследний. И сыновья этих братьев находятся здесь. И смотрите, что он говорит. Он заклинает их и говорит, что Бог действительно посетит вас. И опять-таки, вот это его переживание, а он ощущает переживание своих братьев. И он говорит, поставь руку на Библию и поклянись, что вы вынесете кости мои отсюда. Очень странная просьба. Кстати, Иаков когда-то тоже заклинал своих сыновей, просил их об этом. «Возьмите кости мои». Иосиф в определенном смысле очень как бы мило говорит «возьмите кости отсюда, То есть, когда Бог выведет вас отсюда, вы вынесете кости мои отсюда тоже. Иаков говорил, нет, вы сейчас кости мои вынесете отсюда в землю Ханаан. Вы сейчас вынесете. И помните, там была очень помпезная церемония с египтянами. Они остановились, плакали в течение 3 дней. Но Иаков говорил, сейчас вы должны это сделать. Это напоминает мне Лонсон Дав. Я не знаю, слышали вы о нем? Гас Макрей. Вы не знаете, о чем я говорю. Некоторые, может быть, знают. Гас умирает, и он желал быть похороненным в Техасе. И он просит, чтобы его друг Гас Макрей похоронил его в Техасе, и он просит обещать ему это сделать. И речь идет о дружбе, о том, как этот Гас везет этот гроб в Техас. И вам нужно понимать, что Иосиф, он не просто здесь сентиментален, он растрогался. Вот как те техасцы, они хотят быть похоронены в Техасе. Когда Иосиф говорит, вы возьмете кости и вынесете их отсюда в землю обетованную, Иосиф говорит нечто намного большее, чем просто что-то ненационалистическое или же, может быть, такое сентиментальное. Здесь он заявляет на истине веры. Евреям написано в 11 главе, что когда Иосиф умирал, он заклял сынов Израилевых и повелел вынести кости свои. И мы задаем вопрос, почему? Не просто, чтобы его вернули на территорию своей семьи. Нет, но умирая, он смотрел в будущее, и для него это было очень важно, где он будет похоронен. Так же, как его отец до него, он смотрел вперед, он ожидал воскресения в обетованной земле. И вот это обетование, оно точно исполнилось, исход 13 глава. Мы читаем, что Бог ввел народ свой путем возле Черного моря, и сыновья Израилевы вышли стройно из Египта, и взял Моисей кости Иосифа с собой, ибо он заклинал сыновей Израиля, говоря, что Бог позаботится о вас, и вы вынесете кости мои. И дальше в 24 главе Иисуса Навина мы читаем, что они вошли в обетованную землю и там перезахоронили кости Иосифа, которые сыны Израиля принесли с Египта. Они носили эти кости с собой 40 лет, до тех пор, пока не вошли в обетованную землю в Ханаане. И там обетование закончилось. Но вам нужно понимать, что исполнение этого обещания было еще не окончательным исполнением. Я могу себе только представить, что кости Иосифа к этому времени просто превратились в пыль, не так ли? В конце концов, полное исполнение обещания было не просто в том, чтобы мой земной прах перенесли в землю обетования, но перенести мой земной прах в будущую надежду будущего. Однажды придет больший сын Авраама, истинно обетованное семя, и он вызовет мертвых из гробов и вернет их к жизни. Вот в этом была его окончательная и полная надежда, полное и окончательное воскресение из мертвых. И это одна из причин, почему по традиции иудеи и христиане, они хоронят мертвых. Мы хороним наших мертвых с надеждой на будущее воскресение. Вы скажете сейчас себе, ну подождите, а как насчет тех, которые были разорваны бомбой? А как насчет тех, которые были похоронены под яблоней? И их тела распались, и эти молекулы попали в корни дерева, и потом в яблоки, и потом лошади поели эти яблоки, лошади переварили эти яблоки, и потом через несколько сотен ярдов они выбросили то, что съели. А как насчет тех матросов, которые были съедены акулами? Поэтому постойте, хоронить мертвых, нужно же понимать, что здесь нет проблемы с биологией. Бог, который сказал, да будет свет, и появился свет, для него абсолютно нетрудно собрать ваши молекулы из навоза конского и соединить вместе, если вы были похоронены под яблоней. Или если вы были разбросаны бомбой, разорвавшей вас. У Бога, Богу нетрудно соединить все вместе. Здесь нет проблемы в биологии, но вопрос в самом принципе. Принцип двойственный. Бог сотворил эти тела, и Он сотворил их хорошими. Христианство не знает никакой другой перспективы, что тело наше является буквально просто клеткой души. Нет, тело наше – творение Божье, и однажды Бог воскресит эти тела и сделает их бессмертными, и это мертвое оденется в бессмертное. И тогда мы скажем: смерть, где твоя победа и где твое жало? Мы воскреснем таким же подобием, как и Христос Иисус. И поэтому, когда мы хороним наших мертвых, мы говорим тем самым, что это Божье творение, и Бог еще не завершил работу с ним. Кстати, наше искупление неполноценно до тех пор, пока вы не воскреснете телесно из мертвых. Есть еще одна причина, однако. Не только принцип того, что Бог сотворил тело, и тело заслуживает почета. Нет, также есть очень твердое убеждение в том, что вот эти тела, те же самые тела, будут теми телами, в которых мы будем жить в прославленном состоянии на новой земле, с новым небом, где будут пребывать праведность навсегда. Некоторые из нас ожидают этого времени, ожидают получить новое тело, прославленное тело. Каждый раз, когда я встаю с кровати и думаю: ах, опять спина болит, Господь Иисус, гряди вскоре. Каждый раз, когда вы замечаете больше седых волос, когда вы понимаете, что вам нужен новый рецепт на очки, каждый раз, когда вы смотрите, что волосы выпадают, каждый раз я думаю, что мы, скорее всего, не будем такими толстыми на небе, но я не знаю. Но каждый раз, когда вы набираете лишние килограммы, вы думаете: о, Господи, я бы хотел питаться от дерева жизни и забросить все эти арахисные масла и мороженое. Иосиф говорит: похороните кости мои в земле обетованной, потому что там моя будущая надежда. И в 26 стихе мы видим очень сильный аккорд, какой сильный пример смерти. Иосиф умер, будучи 110 лет. Набальзамировали его, положили в ковчеге в Египте в возрасте 110. Иосиф умирает, он закрывает глаза, и смерть уносит его. Жизнь Иосифа настолько значительна, мы можем подумать о нем как о каком-то четвертом почетном патриархе. Здесь он закрывает глаза, и смерть уносит его. Дух покинул тело его. Он умирает в полной уверенности. Он смотрит на Бога. Он смотрит в будущее. Будущее, обещанное Богом. Некоторые из вас знают, многие из вас молились, я благодарен, а у меня были опухоли мозга 2 года назад. Благодарю, если вы молились обо мне. В то утро, когда я проснулся после операции, конечно же, у меня все болело, я был очень болен. они пришли, чтобы меня поднять немного, и когда меня поднимали, я подумал, я умру. Вы иногда задумываетесь о том, как же все это будет. Вы когда-нибудь думали об этом? В каком состоянии будет моя вера в тот момент? Когда придет это время, и я знаю, каким будет состояние моей души. Я лежал там, и когда поднимали мое изголовье, я чувствовал, как будто бы жизнь уходила из меня. Я не то, что думал, умру или нет. Я знал, что я умираю. Мне нравятся медсестры, они... Это просто дары от Бога. Эта медсестра подходит ко мне, видит меня, она кричит что-то, и через 5 секунд уже 8 человек было в моей комнате, палате. Они завезли каталку, они перекинули меня на эту каталку, и буквально они это сделали, подбросив меня настолько, что я помню, как меня я покатился и ударился головой. Они больше обо мне не пекутся, я подумал, наверное, совсем все плохо. И эта ситуация, я лежу на каталке, я думаю, все, я умру. Следующая мысль посещает разум мой. Господи, моя жизнь в Твоей руке. Вот так очень просто. И чувство мира, чувство спокойствия. Господи, моя жизнь в Твоей руке. И да, я вот здесь, я думаю, я умираю, через любую минуту я могу умереть, а потом я думаю, когда эти медсестры кричат «дыши, дыши», я думаю, я дышу, я думаю, что я дышу. Они одевают на меня маску, и всякие вот эти глупые мысли приходят. Да, я думаю, это же детская маска, я не могу дышать через такую маску. И потом я опять думаю, Господи, моя жизнь в Твоей руке. Я помню, я говорил в разуме своем, Господи, моя жизнь в Твоей руке. И дальше я слышу, как медсестра справа от меня, брат вернее, он кричит, начинайте искусственное дыхание. И в тот момент я знал, что все очень грустно выглядит. Они начали надавливать на грудь, я лежу здесь и думаю, да, я думал, что будет больнее. И потом опять, Господи, моя жизнь в Твоей руке. Потом они стянули с меня этот халат, начали мазать гелем каким-то, я думал, сейчас будет очень больно. И это последняя мысль была моя, это была моя последняя мысль. В следующий момент я помню, что я проснулся. И стоит Эриэл возле кровати, держит меня за руку, смотрит на меня. Я посмотрел на нее и сказал, «Видишь, что происходит, когда ты лежишь и пропускаешь весь восторг?» Она посмотрела на меня и вот таким очень смелым голосом посмотрела мне в глаза и сказала, «Ты совсем не смешной». И потом я посмотрел на нее и сказал, когда вот эти, может быть, глупые мысли, юмор, такие шутливые выскочили из моей головы, я буквально начал рыдать. И я сказал ей, «Благость Господня в земле живых». Когда вы начинаете понимать, каждый из нас однажды должен умереть. И тогда вам нужно думать о том, как же это будет выглядеть. Джей Пэккард говорит, что смерть, хорошая смерть, это то дело, к которому призван христианин. Иосиф умер хорошо. Он был набальзамирован, его поместили в ковчег. Два человека в Писании были набальзамированы, Иаков и Иосиф. Поэтому Иосиф, он египтянин, поэтому внешне, а внутренне он был еврей. И египтяне, конечно же, почтили его, но Иосиф, он находится вот в таком, может быть, состоянии помпы и обстоятельств. Здесь его поместили в ковчеге в Египте. И это слово «ковчег», интересное слово, которое когда-то мы читали о ковчеге Завета. Один комментатор говорил, что это истина о ковчеге. Мы видим, слово используется также к ковчегу Завета, включая еврейских ученых, которые не пропустили вот этой связи между Иосифом и ковчегом Завета, где были положены в Аароновом ковчеге. И теперь в пустыне Израиль носил две драгоценности с ними. В одной лежали кости Иосифа, а в другой Божий Завет. В одной они носили кости Иосифа и спрашивали, почему кости мертвого находятся с вечно живущим Богом. И ответ был тот, что Бог живущий, Он исполнил обетование тому, кто умер. И дальше Бог и заканчивает, Он говорит, что только в истине Иисус Христос мог совершить это. Поэтому убедитесь в том, что вы запомните эти пять последних слов в ковчеге в Египте. Заметьте также эти два последних слова в Египте. Почему в Египте? Причина, она очень значительна. Это окончание книги. Иосиф умирает. Иосиф знал, что Египет не был его домом. И хотя Иосиф был сильным, и Иосиф был успешен в Египте, он всегда оставался там чужим в этой земле, потому что его сердце и его разум были в другом месте. Вот что происходит, когда вы живете жизнью веры. Не имеет значения, какие обстоятельства окружают вас в этом временном состоянии жизни, протекающей и уходящей как пар. Но что имеет значение, что буквально приковывает нас взгляд, это вера, которая ведет нас. Вера, которая обращает внимание не на временное, но на вечное. Иосиф жил жизнью веры, но он также жил верно, он жил хорошо. Он умер в вере, он закрыл глаза. Он полагался на обетование. Он завершил свою жизнь хорошо. И я скажу, что есть замечательный, величественный, здоровый акцент в Евангелии и благодати, и свободе прощения. Евангелие показывает нам и в этом, и в том. И мы должны увидеть это и проповедовать. Но также давайте будем помнить о том, что вот это славное Евангелие, которое дает прощение всем нашим грехам, оно также приводит к нас к преобразованию, так, чтобы мы могли прожить хорошо ради славы Божьей. Жизнь Иосифа и его смерть, они убеждают нас в том, чтобы мы смотрели на нашу. Я сегодня спрашиваю у вас, как вы живете? Живете ли вы во свете Божьих обещаний? Живете ли вы в своем сердце, душой, верой, буквально заякоренные в Божьем Слове, Божьей благодати, Божьей помощи? Живете по Слову Его, живете верой? Другими словами, каждый день я каюсь. Живу ли я таким образом, что Иисус Христос действительно является ценностью моей души? И я могу сказать с самопевцем, кто мне нужен на земле? Никто, кроме тебя, и на земле мне никто не нужен. И хотя сердце мое и плоть моя, они пропадут, Бог является моим наследием вовек. Послушайте внимательно. То, как вы живете, готовит вас к смерти. Жить безрассудно, жить не помня Божьи заповеди, это значит проигнорировать факт приближающейся смерти. Вы когда-нибудь замечали о том, как грех, он делает нас глупыми? Есть люди в вашей жизни и в жизни церкви, на которых вы смотрите и понимаете, что все эти годы они сидели на этом стуле, но их сердца были где-то в другом месте. И это абсолютно неизбежное явление. Где их сердца были, там были их сокровища. И потом эти сокровища проявились, и мы видим, что эти люди не любили Христа, они любили свой грех. Жить вот так, это значит так поступать и действовать, как если бы вы не собирались умирать. Вы умрете. И поэтому то, как вы живете, готовит вас к этому моменту. Если вы не живете хорошо благодатью Божией, не думайте, что благодать с вами повстречается в конце. Живите близко к Богу. Доверяйте Ему, полагайтесь на Него. И когда придет время умереть, вот эти драгоценные обетования будут вашими. Вы приблизитесь к концу, и вы будете знать. Иисус Христос пошел приготовить вам место. И Он так близок к тому, чтобы привести вас к Себе. Поэтому где Он, и вы будете также. Жить странником здесь, это значит жить своим сердцем в небе. Есть псалом, который мы поем у нас в благодати. И этот псалом каждый раз меня буквально доводит до слез. Мы увидим, мы узнаем так, как никогда не знали. Мы найдем, мы придем, мы будем твоими навсегда. Где ваша подлинная надежда? Ваша подлинная надежда определит сегодня, закончите ли вы эту жизнь хорошо или нет. Помолимся. Боже и Отец наш, в эту жизнь, данная нам от Тебя, подарок. Независимо от того, какой долгой или короткой она будет, это подарок. И мы просим, чтобы мы не растратили ее, не растратили то, что Ты дал нам впустую. Благодарим Тебя за Господа Иисуса, омывающего нас от каждого греха. Мы благодарим Тебя за Господа Иисуса, за то, что Он наша помощь. И, Отче, молим Тебя, помоги нам настолько ценить Господа Иисуса и все, что Он сделал для нас, чтобы мы жили хорошо, дабы, когда придет время закрыть наши веки и выдохнуть последний вдох, мы умерли хорошо. Мы молим Тебя, помоги нам прославить Тебя не только в жизни, которой живем, но в смерти, которой мы умрем. Помоги нам умереть смертью Твоего народа. Мы молим об этом во имя Того, кто победил смерть. Господь Иисус, наш воскресший Господь. Аминь.